«Обществознание». Все об общественных организациях.
Добрый день. На часах 13 часов 8 минут. У микрофона Екатерина Набатова. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. В эфире программа «Обществознание». Сегодня узнаем, что такое скорая социальная помощь, кто и зачем помогает пермякам, ну и главный вопрос, что делать с бэби-боксами. В гостях у нас руководитель благотворительного фонда Елена Юрьевна Котова. Елена, добрый день.
Добрый день.
Предлагаю начать наш разговор с вашего нового проекта «Скорая социальная помощь». Воображение рисуется Елена Котова, ее друзья, которые мчатся в карете скорой помощи кому-то помогать. Вот кому вы помогаете, куда вы мчитесь и кто в этой карете скорой помощи?
«Скорая социальная помощь» — это проект, который родился, конечно, исходя из практики, которую мы получили, работая с обращениями через благотворительный фонд. И скорая помощь, она, почему родился именно такой проект? Потому что разграничение ответственности, например, скорой медицинской помощи очень четко регламентированы. И как только вопрос отклоняется, да, немножко от регламента, то человек начинает путаться и нет возможности найти это, ну, как бы выход из этой ситуации или там куда обратиться правильно. Поэтому вместе с Министерством социального развития мы и организовали такой проект «Скорая социальная помощь».
Кто может воспользоваться этим
Воспользоваться этим проектом может любой человек. То есть это проект, который не нацелен на ту категорию раньше, с которой мы работали, женщины, да, и жертвы домашнего насилия, и женщин с маленькими детьми. Этот проект нацелен на любую категорию. То есть человек, когда находится в трудной жизненной ситуации, он может позвонить по телефону скорой социальной помощи и сформулировать свою задачу, либо ему помогут операторы сформулировать, потому что там задействованы психологи, принимают первые звонки, и, соответственно, они могут снять первую, скажем так, оказать первую психологическую помощь. Дальше они сформируют запрос, да, от человека и уже передают операторам. Вот оператор уже распределяет то, что можно сделать в рамках государственной услуги. Это делается через ЦСА, Центр социальной адаптации. И то, что можно сделать, то, что невозможно сделать в рамках регламента или государство не может оказать такие услуги, здесь уже как раз и должны быть общественные организации. Вот, и оказываем помощь.
Чтобы, может быть, было более понятно нашим радиослушателям, какие-то примеры можете уже сегодня привести, кому оказывается эта помощь? То есть что такое кризисная ситуация? Для кого она должна быть? Соответственно, кризисная ситуация, если у меня ребенок в детский сад не может пойти, не могу устроить, вернее, ребенка в детский сад, это кризисная ситуация для человека? Он может обратиться к вам с этим вопросом? Или, например, есть нечего в семье? То есть это кризисная ситуация?
В первую очередь, конечно, нацелена на снятие очень такой ситуации, когда люди не должны голодать. Да? Или у нас не должны быть дети на улице, или беременные женщины ночевать в подъездах. У нас не должны быть родители, которые занимаются детьми-инвалидами, даже если это дети уже взрослые, и которые просто физически не справляются, да, например, с этой ситуацией. То есть все, что вызывает как бы панику, тревогу, в этом случае необходимо, можно позвонить и, по крайней мере, попытаться какую-то помощь получить.
Определяет, что такое кризисная ситуация, а что не кризисная?
Оператор? Звонки принимаются все. То есть там нет определения, это не наш вопрос, такого ответа вы не услышите. То есть все звонки принимаются, все звонки фиксируются. Просто это еще нужно для того, чтобы можно было составить аналитику и в дальнейшем подключить там те или иные структуры или там государственные службы к решению этого вопроса. Ну, приведу пример. На этой неделе я отвозила гуманитарную помощь. Это набор продуктов для семьи, женщины, у которой сын инвалид, он не признан инвалидом, они беженцы еще там много лет назад, приехали сюда оформлять там документы. И вот она 2 года находится в ситуации, когда она осталась без кормильца, то есть его помощь была необходима.
Без
гражданства? У нее еще есть гражданство, у него нет, соответственно, у него не оформлены пенсия по инвалидности, а у молодого человека отсутствует там 60% мозга. То есть врачи-то, в принципе, давали очень там отрицательные формулировки.
Они обращались в государственные органы власти?
Они обращались в государственные органы власти, но последние 2 года они занимались лечением. То есть, естественно, они обращались в медицинские, и первоочередной стояла перед мамой, пожилой женщиной. Это она имеет медицинское образование. Это было поставить ребенка, ну, сохранить ему жизнь. Да? А сейчас, когда ну, там, ситуация более-менее со здоровьем нормализовалась, насколько это возможно в этой ситуации, но она реально понимает, что ей не хватает. То есть она не может от него уйти, она не может устроиться на работу на полный рабочий день. И, соответственно, в какой-то момент наступает такой пик. Хотя женщина очень активна, мы прекрасно пообщались, привезли продукты. Я думаю, что на ближайшее время это им, ну, будет подспорьем. Она готова какие-то дальше принимать действия, то есть она ищет работу, сиделки, допустим, или там няни, или гувернантки. То есть человек, когда ощущает, что есть некая опора, или есть возможность с кем-то поговорить даже о своей вот судьбе.
О своем кризисе.
О своем кризисе, да, и вот именно об этой ситуации. То он начинает включать внутренние резервы.
То есть вы не даете некую опору человеку, и он дальше идет уже, выстраивает дальше собственную жизнь.
Да, очень часто бывают ситуации, потому что это неправильно брать за руку и делать все за человека. Он не будет ощущать, он не будет учиться сам выбираться из этих ситуаций, а ситуации могут не один раз, не два, не три в жизни.
В вашем проекте участвуют волонтеры? И кто тогда эти люди, если участвуют? Силами вы оказываете помощь людям?
Я бы не назвала волонтеры, потому что у нас нет такого в фонде волонтерского движения. Я бы назвала это просто добрые люди, которые, видя, например, ситуацию или узнавая, они принимают активное участие. Очень большой процент это журналистов, потому что они самые первые, кто видят, допустим, мой призыв о помощи.
То есть у нас журналисты в Перми самые отзывчивые.
Журналисты в Перми, да, я хочу сказать, не только и главные редакторы, и вот могу сказать огромное спасибо преподавателю из государственного университета, «Опора России», то есть тоже люди, которые там работают, всегда откликаются на помощь. И есть те люди, которые оставляют свой телефон и говорят, что если вам что-то нужно будет, вы позвоните. И вот мы в определенной ситуации набираем.
Как они узнают о том, что необходима помощь? Где вы их берете?
Ну, так исторически сложилось, что я первая начала размещать эту информацию в сети, в Facebook. И сейчас у меня уже там порядка 4500 людей, которые следят за процессом. И когда я пишу обращение, кто-то отзванивается или отписывается и говорит, я это сделаю, или там я возьму на себя вот этот вопрос. И получается, что человек делает это в тот момент, когда у него есть на это время, возможности, желание. Ну, и мы стараемся тоже не злоупотреблять, поэтому раскладываем.
То есть, если вы хотите стать волонтером проекта, нужно зайти на страничку Елены Котовой, подружиться с ней и отслеживать ее сообщения, правильно я понимаю?
Пока так. Пока мы в таком формате, в добровольном, без в плане не просто добровольном, да, а просто это должно быть желание человека, потому что тогда и помощь оказывается от души. Ну, например, главный редактор одного из изданий меня забирал с поезда, там девушку беременную отвозил в кризисный центр, потому что не было у меня возможности ее встретить. Другой главный редактор другого информационного портала отвозил продукты, например, девушке, которая находится с ребенком, не может его пока устроить в детский сад. И вот она действительно, у нее замкнутый круг, не может устроить ребенка в детский сад, не может устроиться на работу, и, соответственно, и финансовой поддержки нет. Поэтому...
То есть в основном, ну, условно назовем волонтеры, ваши волонтеры оказывают некую такую гуманитарную помощь. А государство тогда какую помощь оказывает?
Государство оказывает все, что касаемо документов. То есть межведомственное взаимодействие. Мы сейчас вот выстраиваем, находим новые точки соприкосновения. вот сегодня было совещание, да, озвучен был вопрос, когда жертвы домашнего насилия, женщин, которых, допустим, избил муж, когда они приходят в полицию, пишут заявление, например, но на это заявление, ну, как бы никто не реагирует так сразу, потому что завтра семья воссоединится, помирится, и, то есть там нужно отслеживать, ну, повторяющиеся события, и только после того, как, ну, в итоге надо, чтобы муж бил там лет 5, и тогда точно заявление примут, и ему условно 1,5 года дадут. Вот, и мы сейчас подняли этот вопрос, и я думаю, что будет обсуждаться в ближайшее время, чтобы можно было оперативнее реагировать, потому что...
Ну, не доводить уже до крайней ситуации.
Не доводить,
ситуации.
Да, до крайности. Вот, а так вот в процессе работы и выясняются вот эти ситуации, которые на сегодняшний день сложны. Вот сейчас, например, кризис, да, людей начинают там сокращать, увольнять. Мы тоже видим, в какой территории края происходят там большие всплески, да, или где проблема. Одно время, там, допустим, в Краснокамском районе было огромное количество девушек, которые обращались за помощью, которые были с маленькими детьми. И вот сейчас, например, такой поток спал звонков. Mm-hmm. То есть... И, соответственно, вот Березники мы закрыли там этот вопрос вместе с Минсоцкризисным центром для женщин. Чайковский закрыли, да?
А сейчас у вас уже сколько кризисных центров работает?
3 кризисных центра на территории Пермского края. Получается, мы пока закрыли вот такие самые горящие точки.
Это Пермь?
Пермь, Березники и город Чайковский.
Угу. Сейчас мы уходим на рекламу, вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Обществознание. Все об общественных организациях.
В студии Екатерина Набатова. Это программа «Обществознание». Обсуждаем с Еленой Котовой, руководителем благотворительного фонда «Колыбель надежды», реализацию проекта «Скорая социальная помощь». Посмотрела тоже вашу страницу в социальной сети Facebook, куда вы выкладываете информацию о необходимой помощи. Вот у меня сложилось такое ощущение, что раньше было очень много комментариев, когда люди говорили, начинали осуждать человека, либо начинали советовать, как надо помогать, то есть вам советы давали, как надо помогать, или отправляли туда, куда они сами еще не ходили, так скажем. Сейчас гораздо меньше таких комментариев. Вот это мое личное ощущение, или действительно вы наблюдаете такую тенденцию, что люди стали, ну, может быть, немного добрее в вашем окружении?
Ну, я скажу так, что мы сталкивались с этим вопросом, с этой проблемой, потому что когда первый раз мы выкладывали какую-то информацию, первое, что было, это 1001 совет, куда идти, куда позвонить, что сделать и так далее. То есть в фонде работают люди тоже с хорошим образованием, то есть какие-то планы у нас все равно есть по каждому обращению, да, то есть есть целая карта, которая составляется, и маршрут, по которому мы будем оказывать человеку помощь. И то, что я выкладываю, это то, что можно отдать тем добрым людям, которые готовы поучаствовать в этом проекте. И на сегодняшний день очень мало таких комментариев. Обычно,
обычно,
я не знаю, может быть,
стали...
самоликвидировались просто те люди, которые не хотят участвовать в этом процессе. Вот. И такие комментарии обычно от тех людей, которые не принимают активного участия
в помощи.
Не готовы
сами оказать помощь.
Да, не готовы вот сами оказать. И сейчас остались те люди, которые реально оказывают помощь, которые могут откликнуться. Например, кто-то ведет курсы, кто-то мастер-классы по приготовлению еды, кто-то, допустим, транспортом,
вообще,
кто-то помогает моющими средствами. То есть настолько как бы разно, и каждый выбирает то, что ему, как бы, где ему комфортно и удобно.
А как часто вы говорите спасибо?
Спасибо, мы стараемся, конечно, благодарить всех. Но в первую очередь человек, когда оказывает помощь другим, он, ну, мы не можем только... У нас в режиме нон-стоп, да? Мы не можем остановиться и вот в этот день там просто там раскланяться, да?
День благодарения.
День благодарения. Ну да, наверное, может быть, стоит такой день устроить. Обычно мы стараемся это сделать как бы сразу, быстро. Но есть часть ситуации, когда люди, например, напрямую. Тот, кто обратился, готов оставить свои контакты, и люди напрямую оказали помощь. Поэтому я благодарю всех, да, и в первую очередь они это делают, ну, как бы не для общественной организации, не для государства, да, они это делают, когда оказывают помощь, они делают это для этого конкретного человека, который оказался в трудной жизненной ситуации. И, соответственно, я очень благодарна всем, кто принимает в этом участие, и думаю, что те люди, которым вы помогли, они в дальнейшем тоже, кстати, вступают в наши ряды. Мы ведь уже не раз видели ситуацию, когда те, кому оказали помощь мы, начинают тоже активно оказывать помощь другим. Например, одна девочка у нас там акции по против абортов делает, то есть там какую-то группу создала, еще что-то.
То есть вы вдохновили своим примером следующих?
Ну, может быть, не только я, может быть, вот та компания друзей, которая вот сформировалась.
Хочется перейти к еще одной достаточно громкой теме на сегодняшний день, это бэби-боксы. Буквально 3 дня назад открыли бэби-бокс в городе Киров. Вернее, открыли, да, 3 дня назад открыли. А вчера его уже закрыли. Ну, вот я... Расскажите, что случилось в Кирове, почему такие молниеносные решения? Да, прокурорская проверка была, мы все читали в средствах массовой информации. Что же все-таки нашли и почему закрыли?
Дело в том, что немножко исказили информацию, когда подавали. Что, во-первых, не закрыли бэби-бокс, прокуратура... не выдавала предписания на закрытие бэби-бокса. Прокуратура выписала предостережение отцу Григорию на там, то, чтобы он не занимался выявлением и устройством детей. Но отец Григорий этой функцией не занимается. Вообще католический приход, который оказывает помощь женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 22 женщины получили помощь, 21 ребенок родился в этом центре, и девушки получают там приют, помощь, то есть они там находятся, живут и как-то строят дальше свою жизнь. И всем этим занимается вот отец Григорий. Окно жизни он пытался согласовать там больше, наверное, даже чем существует наш фонд. А потом он, значит...
То есть там поддерживают власти или не поддерживают? Комментарий Белых был такой достаточно, ну, спокойный, так скажем, по поводу закрытия.
Я думаю, что губернатор, наверное, действительно... дал такой комментарий, что если это незаконно, как бы это одна ситуация. А если это законно, то тогда давайте будем смотреть другие форматы сотрудничества. Конечно, мы обращались в администрацию губернатора и просили о том, чтобы предоставили место в медицинском учреждении. Но вот было как-то вот без ответа, скажем так. Мы оставались без ответа.
То есть общественники, не получив ответа, взяли инициативу в свои руки в Кирове,
ну,
получается.
Ну, по сути, да, да. Потому что ведь история-то ведь повторяется, и, скажем так, генерал Житенев тоже поддержал, да, руководитель Следственного комитета Кировской области, он поддержал этот проект. Сейчас, на данный момент, включились еще большое количество общественников, юристов, которые оказывают там всякую помощь отцу Григорию. И мы должны понимать, что открытие этого бэби-бокса, она все-таки как бы связана с представителями там международного уровня, потому что присутствовал при открытии Нунций, это дип-представитель Папы Римского в Российской Федерации, и здесь я бы не хотела, конечно, это все переводить в, ну, там, в рамки скандала, потому что так как задействованы, ну, такие как бы серьезные наши международные отношения.
Ну, у нас, так скажем, главное действующее лицо дискуссии вокруг бэби-бокса – это уполномоченный по правам ребенка Российской Федерации Павел Астахов. Он, соответственно, высказывает свою позицию резко против установки бэби-боксов. И, по сути, Киров явился такой, ну, результатом данной дискуссии, то есть закрытие бэби-бокса в Кирове, временная приостановка бэби-бокса явилась результатом данной дискуссии. Павел Астахов и его сторонники-противники бэби-боксов высказывают, естественно, аргументы, то есть не просто высказываются против, а говорят об аргументах. Вот в том числе то, что вы упомянули, что выявление устройства детей – это функция государства. Мы сейчас будем постепенно уходить на федеральные новости и продолжим ответ на этот вопрос через несколько минут.
Обществознание. Все об общественных организациях.
В студии Екатерина Набатова. Обсуждаем с Еленой Котовой, что делать с бэби-боксами. Прервались мы ненадолго насчет с позиции того, что такое выявление устройства детей и как бэби-бокс участвует или не участвует в этом процессе. Вот прокуратура говорит о том, что вы участвуете в этом процессе, ну, вы это кто устанавливает бэби-боксы, и, соответственно, вы не имеете права участвовать в этом процессе. Вот поясните эту позицию.
Я хочу сказать, что надо, во-первых, обращаться к словарю. Да, что такое выявление и устройство детей? Конечно, это прерогатива органов опеки. Это когда они узнают о семье, где там, допустим, какое-то неблагополучие, приходят, занимаются с этим вопросом. Бэби-бокс сам по себе или там сотрудники, они не ходят по семьям, не ищут этих там детей ненужных и потом не предлагают прийти и положить его в бэби-бокс. Поэтому, если расценивать так, как написала Кировская прокуратура, то я хочу сказать, тогда проходя мимо любой прохожий, видя ребенка на газоне, должен пройти мимо, потому что иначе он занимается выявлением
оставленного ребенка.
Да.
В виду.
Оставленного ребенка. Вот лежит ребенок в пакете, вот он должен пройти мимо. Или, допустим, кто-то случился, сосед бьет своих детей, он тоже должен пройти мимо, потому что тогда сосед занимается выявлением ситуации, как бы неблагополучия с детьми. Понимаете, не надо все как бы доводить до абсурда. Бэби-боксы уже себя зарекомендовали. Есть трехлетний опыт. Этот опыт дает возможность проанализировать ситуацию. И мы, когда видим анализ ситуации там, где были размещены бэби-боксы в рамках помощи женщинам, подключения общественных организаций, во всех территориях прошло снижение количества случаев инфантицида. Там, где были просто поставлены бэби-боксы со стрелочкой «Добро пожаловать», там у нас получается увеличение отказных детей и увеличение оставленных детей в бэби-боксе.
Еще один аргумент высказывают, зачем нужен бэби-бокс. Ну, бэби-бокс в основном при больницах устанавливается. Зачем нужен бэби-бокс, если родитель может оставить ребенка в самой больнице? Ну, например, там, подкинуть в больницу, на крыльце, в коридоре оставить. Это же тоже больница, там тоже медперсонал.
Здесь если бы у нас были приняты законы, допустим, как в Америке, когда ты подходишь к любому человеку в форме, передаешь ребенка, он даже не может тебя спрашивать, и уходишь, он тебе не задает никаких вопросов, забирает ребенка. Это одна ситуация. Там можешь обратиться в пожарную службу, скорую помощь. У нас ситуация не такая. Даже если ты отдал в руки медику, то это оставление ребенка в опасности. Это тоже уголовная статья 125. И еще не было случаев, когда бы мама оставила ребенка в подъезде или не знаю, там, в торговом центре или в кустах, а потом вернулась и сказала: «Ой, я так ошиблась, и я хочу вот вернуть ребенка обратно». Хотя вот бэби-боксы показывают совершенно другую практику, да, что действительно были ситуации, при которых для этих женщин казался это единственный возможный выход, но в течение первой недели 5 из них вернулись и забрали своих детей обратно
вот
домой.
Этот же аргумент ваши противники используют для того, чтобы сказать: ну, посмотрите, то есть у женщины была просто временная какая-то ситуация, она под эмоциями увидела этот бэби-бокс, отдала ребенка, а потом одумалась и вернулась за ним.
Хорошо,
то есть
если
вы провоцировали на эмоции человека.
Хорошо, если бы она оставила этого ребенка в подъезде, то завтра бы она за ним не вернулась, потому что тогда это оставление в опасности, 125-я статья Уголовного кодекса. И мы получаем что? Слава богу, если ребенка заметили и оказали ему помощь. Другая проблема, что если его не заметили, и он замерз, или от переохлаждения умер, и тогда у нас мы получаем в нашем обществе двух преступников: женщина, которая преступила закон, и ребенок, который остался мертв.
Одного
преступника
и одну жертву.
Да, и одну жертву. Ну, слава богу, если его там, допустим, вовремя обнаружили, то в любом случае женщина, не факт, что она за этим ребенком вернется. То есть мы коверкаем как бы две. Наша ведь задача не бежать и наказывать только, понимаете, вот найти все этих женщин и наказать.
Ну, а кто-то именно так понимает эту задачу. То есть именно бежать и наказать женщин за то, что она принимает такое решение.
Во-первых, ребенок не только от женщины, да? То есть участвуют в этом процессе как минимум двое. И, соответственно, ребенок появляется на свет, и ответственность нести должны тоже двое. Да, и папа, и мама. Мы как-то вот эту сторону вообще не задеваем. Но проект бэби-боксов не таблетка от всех болезней. То есть невозможно одним проектом решить огромную социальную проблему. Никто не против профилактики социального сиротства. Никто не против общественных организаций, которые оказывают помощь женщинам. Единственное, что бэби-бокс, он получается измеритель качество оказания вот этой помощи. Потому что если бы... как вот у нас? Больше года не оставляют детей в бэби-боксе. Но у нас и подкинутых детей за этот год нет.
То активно есть, работает общественная организация, само государство.
Само государство, скорая социальная помощь, кризисные центры открыты, закрыты те точки, где были проблемы. И сейчас выявляется, оказывается, помощь там раньше, или там держится рука на пульсе.
Ну, вот, кстати, практически вторит вам, получается, Павел Астахов, когда говорит о том, что необходимо усиливать именно профилактику, то есть профилактическую работу, но при этом необходимо закрыть бэби-боксы и ссылается на резолюции Комитета ООН, на различные статьи данной резолюции и рекомендации закрыть бэби-боксы. Я перед эфиром подняла данную резолюцию последнюю, заключительные замечания Комитета ООН по правам ребенка по результатам рассмотрения доклада Российской Федерации. Вот нашла для себя такой интересный момент. То есть Павел Астахов ссылается на рекомендации ООН в части закрытия бэби-боксов. Одновременно с этим процитирую замечание данного же комитета в отношении ситуации в России. Комитет также обеспокоен недавно принятым законодательством государства-участника, запрещающим пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, который в целом предназначен для защиты детей, однако поощряет дискриминацию в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, включая детей и детей из семей ЛГБТИ. Комитет испытывает особую обеспокоенность в связи с тем, что используемые расплывчатые определения пропаганды привели к целенаправленным преследованиям по отношению к сообществу ЛГБТИ. Вот получается, что одну часть резолюции Павел Астахов яро поддерживает, а вторую часть, видимо, все-таки не поддерживает. То есть мы не слышали о том, что Павел Астахов хотел бы поддержать именно данную часть резолюции.
Ну, вообще все, что
почему
связано...
вы думаете именно
очень
так?
Очень интересное, да, заключение. Надо будет спросить, почему он так активно не участвует
почему
в
именно
исполнении.
Сейчас, почему именно сейчас Павел Астахов задает вопросы по отношению к бэби-боксу? Вот вы для себя как сами понимаете?
Честно, последнее его действие и заявление, мне кажется, какая-то просто личная неприязнь. То есть я пока других вот...
К вам личная неприязнь или к проекту личная?
К проекту. Вот. Или ко мне. Ну, я не знаю, на самом деле его... Что им движет, чтобы развести такое количество, завести такое количество людей в это, заставить прокуратуру бегать по этим больницам, там мучить общественников. У нас нет других проблем в стране? Или у нас все дети остальные живут счастливо, только бэби-боксы мешают всем жить? И я неоднократно обращалась к Павлу Астахову для того, чтобы сесть и обсудить практику. И я хочу действительно, чтобы он нашел время взять специалистов. Не просто те, которые цитируют, а специалистов, которые работают и оказывают адресную помощь. И сесть обсудить итоги работы, например, бэби-боксов, да, и что-то подкорректировать. Где-то что-то добавить, где-то там, может быть, и не форсировать события с установкой бэби-боксов. Но... Я считаю, что совершенно неприемлемо выхватывать только как бы части конвенции. При этом, знаете, вот вчера буквально увидела, Латвия ответила. Они сказали, что они не собираются закрывать, несмотря на рекомендации ООН. Они не собираются закрывать.
ООН в том числе рекомендовала и Латвия.
Да, и это вот по России информация, а там вообще по странам-участникам. И Латвия сказала, что мы не собираемся это делать. Практика показала очень положительный результат. Германия сказала, тоже не собирается закрывать никакие бэби-боксы. У нас работает система, как система профилактики. Да, это что-то новое просто, ну, возможно, как бы не сразу приемлемое. Но я думаю, что со временем как-то ситуация все равно изменится, и люди смогут потратить время, погрузиться в эту проблему, чтобы уже комментировать это все, скажем так, сознанием дела.
Но
они
пока
просто...
у вас разговора с Павлом Астаховым так и не состоялось. То есть какой-то личной встречи, совещания?
Да, у него целая большая очередь страждущих, и со мной встречаться он не собирается. Но мы не оставляем надежды, мы будем...
Что будете делать, если закроют бэби-боксы?
Нельзя закрыть то, что уже работает, то, что существует. Как это можно закрыть?
Ну... Как вмонтировали бэби-бокс, так и размонтировать обратно.
Нет, я не думаю, что до такого дойдет, потому что, ну, во-первых, все видят как бы результат это существами бэби-боксов. Единственная у меня просьба к противникам, да, меньше эти вопросы муссировать в средствах массовой информации. Потому что рекламировать бэби-бокс не надо. Это самая главная ошибка, когда начинают рекламировать бэби-бокс. Не надо никаких призывов, не надо там... Кому он нужен, те его найдут. Они не будут прислушиваться ни ко мне, ни к вам. И если мы сможем оказать помощь людям до того, как они обратятся к бэби-боксу, это очень хорошо. Если не сможем, то хотя бы сохраним ребенку жизнь.
Наше время эфирное подошло к концу. Напомню, с вами была руководитель благотворительного фонда Елена Котова и Екатерина Набатова. Спасибо за разговор.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.